Могильщики.
Уважайте старших!
Прозвучал из тины низкий голос, который заставил бы вас вздрогнуть. Голос, напоминавший что-то мягкое, распадающееся на части. В нем были дрожь, хрип и визг.
Почтение к старшим! О, речные товарищи, почитайте старших!
На всем широком пространстве реки не виднелось ничего, кроме небольшой флотилии баре, сколоченных деревянными гвоздями с квадратными парусами и нагруженных строительным камнем. Они только что вышли из-под железнодорожного моста и плыли вниз по течению. Люди подняли неуклюжие деревянные рули, чтобы не засесть на песчаных мелях, образовавшихся около опор моста. Когда флотилия прошла, по три баржи рядом, снова зазвучал страшный голос.
О, речные брамины, уважайте старого и больного!
Один из сидевших на барже обернулся, поднял руку, произнес что-то, только не благословение, и баржи заскрипели дальше, уходя в туманный сумрак. Широкая река, скорее походившая на цепь небольших озер, нежели на поток, была неподвижна, точно зеркало. В ее главном русле отражалось красное, как песок, небо. Близ низких берегов и под ними виднелись желтые и мутно-лиловые пятна. В период дождей небольшие ручьи вливались в эту реку. Теперь же их высохшие устья висели выше линии воды. На левом берегу, почти под самым железнодорожным мостом, приютилась деревня, вся состоявшая из глины, кирпичей и плетенок. Ее главная улица, по которой домашний скот возвращался теперь в свои хлева, бежала к реке и заканчивалась кирпичной платформой, куда приходили люди, которым надо было стирать и мыться. Селение называлось Меггергаут. Ночь быстро опускалась на поля, засеянные чечевицей, рисом и хлопком, расстилавшиеся в низине, ежегодно заливаемой рекой, на камыши, окаймлявшие окраину излучины, на пастбище, примыкавшие к тихим камышам. Еще недавно попугаи и вороны цокали и кричали, прилетев на вечерний водопой, но в этот час они уже удалились от реки на ночлег и встречали целые батальоны летучих мышей, которые называются летучими лисицами. Одна туча за другой водяных птиц со свистом и гоготанием стремились под прикрытие бамбуков. Тут были гуси с вытянутыми, как бочонки, головами и черными спинами, чайки. Там и сям мелькали фламинго. Неуклюжий адъютант Марабу держался в тылу стаи и летел так лениво, точно каждый взмах его крыльев был последним.
«Уважайте старших, брамины реки! Уважайте старших!»
Марабу слегка повернул голову, несколько раз ударил крыльями, пролетел в сторону голоса и тяжело опустился на песчаную мель ниже моста. Глядя на него, можно было понять, что это за мошенник. Со спины он казался неописуемо почтенным существом. Он имел почти 6 футов в вышину и походил на приличную лысую особу. Спереди же оказывалось другое. На его голове и шее не сидело ни одного перышка, а ниже клюва висел безобразный мешок из красноватой кожи, хранилище всего, что он мог схватить своим острым клювом. Птица стояла на очень длинных, тонких, морщинистых ногах, но аккуратно переступала ими и с гордостью посматривала на них через плечо, когда чистила свои пепельно-серые хвостовые перья. Потом адъютант замирал, вытягиваясь, как солдат на карауле. Маленький худой шакал, лаявший от голода, стоя на пригорке, внезапно навострил уши, поднял хвост и пустился рысью к адъютанту. Это был самый ничтожный из шакалов. Нельзя сказать, что и лучшие это его родичи хороши, но этот был особенно ничтожен, так как занимал среднее место между нищим и преступником. Он очищал мусорные кучи. То бывал до отчаяния пуглив, то свирепо отважен. Вечно испытывал голод и вечно же хитрил, хотя все его уловки не приносили ему никакой пользы.
«Ох!» — уныло отряхиваясь, сказал он. «Пусть красная парша уничтожит всех деревенских собак! Каждая укусила меня 3 раза, а за что? За то, что я посмотрел, заметьте, посмотрел на старый башмак в коровьем хлеву. Разве я могу есть грязь?»
И он почесал у себя за левым ухом.
«Я слышал», —
заметил адъютант голосом, напоминавшим звук тупой пилы по толстой доске.
«Я слышал, что в этом самом башмаке лежал новорожденный щенок». «Одно дело слышать, другое знать», —
заметил шакал, отлично знавший пословицы благодаря вечному подслушиванию разговоров людей.
«Правда. Поэтому я для верности позаботился о щенке, пока собаки были заняты в другом месте». «Да, они были очень заняты», — сказал шакал. «Теперь я некоторое время не буду забегать в деревню за объедками. Значит, в этом башмаке действительно был слепой щенок?» «Он здесь», —
ответил адъютант, косясь через свой клюв на собственный полный зоб.
«Это пустяк. Но когда милосердие умерло в мире, такими вещами не следует пренебрегать». «Ай-ай! Да, в наши дни мир сущее железо!» —
провизжал шакал. В ту же минуту его беспокойные глаза уловили крошечную рябь на поверхности воды, и он торопливо продолжал.
«Тяжела жизнь для всех нас, и я не сомневаюсь, что даже наш высокий господин, гордость Гаута и зависть реки...» «Лгун, льстец и шакал вывелись из одного яйца», — сказал Марабу, не обращаясь ни к кому в особенности.
Дело в том, что он тоже в случае нужды умел отлично солгать.
«Да, да, зависть реки, даже он!» —
громче прежнего повторил шакал.
«Даже он не может не находить, что со времени постройки моста пищи стало меньше. С другой стороны, он одарен такой мудростью и такими добродетелями, которых я, к несчастью, совершенно лишен. Что?»
«Уж если шакал называет себя серым, он должно быть неуразимо черен», — пробормотал адъютант.
Птица не видала приближавшегося к берегу существа.
«Что у него, конечно, никогда не бывает недостатка в пище, и, следовательно...»
Песок слегка скрипнул, точно дно лодки дотронулось до мели. Шакал быстро повернулся и обратился мордой, это всегда благоразумнее, к тому, о ком он только что говорил. Подплыл 24-футовый крокодил. Все его тело одевали как бы пласты котельного чугуна, а на спине стоял гребень. Желтоватые кончики его верхних зубов висели над великолепно вытянутой нижней челюстью. Это был тупоносый Мегер из Мегера Гаута. Он прожил дольше той деревни, которую назвали по его имени. До постройки железнодорожного моста крокодила считали демоном речного брода. Он убивал входивших в воду людей. Вместе с тем он же был и фетишем селения. Теперь Мегер лежал неподвижно, опустив подбородок в мелкую воду, и чуть-чуть шевелил хвостом, чтобы удержаться на месте. Но шакал отлично помнил, что один удар этого могучего хвоста может перенести чудовище на берег со скоростью парохода.
«Счастливая встреча, покровитель бедных!» — льстиво приветствовал его шакал, в то же время отступая при каждом слове. «В воздухе звучал восхитительный голос, и мы пришли, надеясь насладиться приятным разговором. Я ждал тебя и осмелился рассуждать о тебе. Надеюсь, ты ничего не слышал?»
Между тем шакал, конечно, говорил в надежде, что крокодил услышит его слова. Он знал, что лесть — лучшее средство получить от него кусок съестного. В то же время и Мегер понимал, что шакал говорил с известной целью. Шакал уже было ясно, что Мегер понимает все и знает, что он, шакал, знает, что Мегер знает. Таким образом, оба были довольны друг другом. Задыхаясь и ворча, чудовище двигалось вдоль берега. Оно бормотало:
«Уважайте старых и недужных!»
Его маленькие глаза, сидевшие под тяжелыми роговыми веками на верхушке плоской треугольной головы, горели, как угли. Пока из воды выходило его бочонкообразное тело, висевшее между искривленными ногами. Наконец крокодил залег близ отмели, и, как ни были знакомы шакалу его обычаи, трусливый зверь невольно вздрогнул, увидев, до чего Мегер сделался похож на прибитое к песку бревно. Крокодил даже постарался поместиться под тем углом, под которым лежал бы естественно остановившийся обрубок. Понятно, все это было сделано по привычке, потому что Мегер вышел на мель не ради охоты, а для удовольствия. Но крокодил никогда не бывает вполне сыт. И если бы сходство с бревном обмануло шакала, трус не мог бы рассуждать об этом, так как не остался бы в живых.
«Дитя мое, я ничего не слышал», — закрывая один глаз, сказал Мегер. «Вода попала мне в уши. Кроме того, я совсем ослабел от голода. Со времени постройки железнодорожного моста народ, населяющий мою деревню, разлюбил меня, и сердце мое разбивается от этого».
«Какой позор!» — произнес шакал. «Такое благородное сердце, но люди все одинаковы».
«Нет, между ними существует различие», — мягко сказал Мегер. «Одни худы и сухи, как барочные шесты. Другие жирные, как молодые собаки. Я никогда не соглашусь беспричинно унижать людей. Они разнообразны, и многолетний опыт доказывает, что все они — мужчины, женщины и дети — достаточно хороши. Я не вижу в них ничего дурного. помни же, дитя, тот, кто осуждает, бывает осужден.
Конечно, лесть хуже попавшей в желудок пустой жестянки, но мы сейчас слышали поистине мудрые слова,
заметил адъютант, опуская свою поджатую ногу.
Не подумайте о людской неблагодарности относительно такого высокого существа,
слащаво начал шакал.
Нет, нет, это не неблагодарность, возразил Меггер. Они просто не думают о других. Вот и все. Лежа на моем всегдашнем месте около брода, я раздумывал, как для стариков и для детей неудобны лестницы на новый мост. О стариках, понятно, нечего особенно много думать, но меня поистине печалят толстые, жирные дети. Тем не менее, я полагаю, что мост скоро потеряет для них прелесть новизны, что коричневые ноги моего народа станут снова храбро переходить реку вброд, как в былое время, и старый Меггер будет получать свое. Но сегодня по реке плыли гирлянды ноготков, заметил адъютант.
В Индии гирлянды ноготков — символ почтения.
Ошибка! Большая ошибка! Это жена продавца сладкого мяса. Год от году ее зрение ослабевает, и она не в силах отличить бревна от меня, Меггера Гаута. Сделай она еще шаг, я показал бы ей некоторые различия между мной и чурбаном. Все же у нее были хорошие намерения, нам следует обращать внимание на духовную сторону приношений.
Какой толк в гирляндах ноготков для того, кто лежит на куче мусора?
Спросил шакал. Он усердно ловил блох, в то же время поглядывая на своего покровителя бедных.
Правда? Но люди еще не стали устраивать мусорные ямы, в которую попаду я. На моих глазах река пять раз отступала от селения, прибавляя земли к концу улицы. Пять раз видел я, как жители возводили новые строения на берегах, и еще пять раз увижу повторение этого. Я, не потерявший веру, охотящийся за рыбами гавиаль,
порода крокодилов,
я не бываю то в Кази, то в Прояге, как говорит поговорка. Я верный и постоянный страж этого брода. Недаром дитя мое селение носит мое имя. А как говорит пословица, тот, кто долго сторожит, наконец получает награду.
Я ждал долго, очень долго, чуть не всю жизнь, а в награду меня только кусали или били,
заметил шакал.
Ха-ха-ха!
Захохотал адъютант и затем пропел.
В августе был рожден шакал, дожди выпали в сентябре. Никогда еще не видывал я подобных ливней, сказал этот шакал.
У адъютанта есть одна очень неприятная особенность. Через неопределенные промежутки времени у него начинаются острые припадки судорог, И хотя с виду адъютант гораздо добродетельнее остальных своих родичей, которые все необыкновенно почтенны,